Евангелие от Иоанна, 8 глава, мы будем читать. И здесь, в этой главе, мы будем изучать отрывок с 12 стиха по 30. Мы видим здесь такие дебаты, разгоряченные дебаты со Христом. И Христос с его противниками говорит смело, уверенно, твердо. Очень интересно, что 10 раз его перебивают, но он продолжает говорить учение о себе. И буквально каждое слово его извращают. Его не хотят понимать, с ним не хотят соглашаться. И когда я изучал этот отрывок, честно признаюсь, вам нужно напрягать мозги и сконцентрироваться, чтобы понимать, что имел в виду Христос, когда Он отвечал людям, и что имели в виду люди, когда задавали Ему вопросы. И в этом отрывке мы увидим фундаментальные истины о Христе. Христос открывает Себя, какой Он, кто Он. И одних людей это привело в то, что они уверовали в Него. Мы увидим здесь в нашем отрывке эту мысль. Другие люди еще больше возненавидели Его и желали Его смерти. Итак, наша главная мысль из текста будет: «Христос есть свет миру». Это главная идея отрывка. Евангелие от Иоанна, 8 глава, мы прочитаем с 12 стиха по 30. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство Твое не истинно“. Иисус сказал им в ответ: „Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что я знаю, откуда я пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня“. Тогда сказали ему: „Где твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего“. Сии слова Иисус говорил у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели Он убьет Сам Себя? Что это Он говорит: „Куда Я иду, вы не можете прийти“?» Он сказал им: „Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших“. Тогда сказали Ему: „Кто же ты?“ Иисус сказал им: „От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру“. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: „Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно“. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Прежде чем мы внимательно будем изучать весь этот отрывок, надо сказать, когда это происходит и где это происходит. Уже в нашем отрывке мы можем увидеть, что это происходит в месте храма. Но когда это происходит, мы можем узнать из предыдущей главы. В 7 главе, во 2 стихе, вы можете увидеть, какое событие происходило в те дни в Иерусалиме. Посмотрите внимательно. Во 2 стихе написано: «Приближался праздник иудейский». Как он называется? «Поставление кущей». Это был праздник кущей. Мы читаем, что в той же 7 главе, что это было в последний и великий день праздника. И события происходят во время праздника кущей. 8 глава начинается с утра следующего дня. Иисус пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Итак, события происходят во время праздника кущей. Возможно, вы слышали, что еврейский народ вот в течение этой недели, с прошлого воскресенья, как раз отмечает этот праздник, праздник кущей. И откуда взялся этот праздник? Кто его придумал? Библия повествует нам, в книге Левит, в 23 главе написано, что Бог установил в течение года совершать еврейскому народу 7 праздников. И один из них – это праздник Кущей, последний праздник в году, кстати. И это было недельное празднование, в течение которого весь народ собирался в Иерусалиме. Они строили шалаши из оливковых, пальмовых, миртвых ветвей и благодарили Бога. Там написано в книге Левит такие слова: «Чтобы вы знали, роды ваши, что в кущах поселил я, говорит Господь, сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». Именно, кстати, эти шалаши дали название празднику Кущи, праздник Кущей, шалаши. Они жили в этих шалашах, вспоминая о том, как они выходили из Египта. И еще интересная деталь, что во время этого праздника там, в храме, в притворе, зажигались огромные светильники, 4 светильника. Они были действительно огромные, так что свет от них сиял на весь Иерусалим и издалека был виден. И там написано в книге Левит, что они должны были праздновать этот праздник с весельем и радостью. Сам Бог сказал: «Веселитесь пред Господом, Богом вашим, даже не один день и даже не 3 дня, 7 дней». 7 дней должны они были веселиться, радоваться, вспоминая о том, как Бог вывел их из Египта. Мужчины танцевали, повествуют историки. Левиты громко гремели оркестры. И свет от храма блистал на весь Иерусалим, так что это похлеще, чем даже круг света, который у нас происходил тут буквально в Москве совсем недавно, мультимедийный этот фестиваль, и шоу-программы, и лазеры. Все это не сравнится с тем, что видел тогда народ там, в Иерусалиме. Это было потрясающе. И это происходило, как мы уже прочитали в нашем отрывке, у сокровищницы в храме. Иисус не просто взошел куда-нибудь на гору или пришел в какую-то горницу, Он пришел в самый центр, Он пришел в храм. И там, в притворе, где находится сокровищница, Он проповедует Божье Слово. Эта маленькая деталь о том, что Он проповедует у сокровищницы, говорит нам о том, что масса людей вокруг Него сейчас, женщины, дети, мужчины, все – они ходят, приходят, уходят, и они слушают Христа. Представьте эту картину. Огромная толпа людей, праздник Кущей. И вот Христос, который говорит эти первые слова в нашем отрывке, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Когда я читаю эти слова, когда вы изучали все Евангелие от Иоанна, я думаю, вам напоминают эти слова что-то в самом начале этого Евангелия. Самое начало этого Евангелия начинается со света, со Слова. Помните, там написано: «В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Речь идет о Христе. И дальше, заметьте, написано: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». С самого начала Иоанн, когда описывает жизнь Христа, он хочет сказать самое главное: Христос и есть тот свет. Он пришел в этот мир, чтобы спасти людей от греха. Он просвещает. Здесь мы видим просвещающее свидетельство самого Христа: «Я есть свет». Возникает, конечно, вопрос, почему Христос называет Себя светом? Есть несколько причин. Во-первых, изучая Ветхий Завет, мы знаем, что Бог обращался к израильскому народу и называл его светом. Предназначение Израиля, предназначение еврейского народа было в том, чтобы светить всем людям. Пророк Исаия, Бог через него прямо так и говорит в 60 главе: «Восстань, светись, Иерусалим!» Как это напоминает праздник Кущей, кстати. «Ибо пришел свет твой, слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Еврейский народ так и воспринимал себя: мы свет этого мира, мы сияем в этом мире, мы верим в Бога, который единственный и истинный Бог, Бог Торы, Бог Библии. Евреи веками считали себя светом. И, кстати, апостол Павел аргументирует именно эту важную мысль, когда обращается в послании римлянам, доказывая греховность всех людей, в том числе доказывая греховность и евреев. И он там говорит: вот ты называешь себя иудеем, успокаиваешь себя законом, послание римлянам, об этом написано, и хвалишься Богом, знаешь волю Его, разумеешь лучше, научаясь из закона, уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме. Вот так оценили себя евреи, они так мыслили о себе. Но мы знаем точно, что они не справились с этой задачей. Они, подобно пророку Ионе, отказались от этой миссии светить людям, всем народам, в том числе язычникам, Бога. Много раз они отступали от Бога. И поэтому единственный, кто может считать себя действительно светом истинным, из всех евреев, из всех людей, из еврейского народа, это только Иисус Христос. Когда Он называет Себя светом миру, это означает, Он называет Себя Мессией. Я – Мессия. Мы читаем у того же пророка Исаии обращение Бога к Своему Сыну. И это пророчество о Мессии, о Христе. Там написано в 49 главе, «Я сделаю тебя, тебя с большой буквы, что указывает на Христа, светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Бог имеет план, чтобы Его Сын Иисус Христос стал светом настоящим, истинным, сияющим для всех людей, спасающим людей. И самое главное, когда Он называет Себя светом этому миру, Христос, Он таким образом говорит, «Я Бог». Все знали, что свет – это имя Бога. Именно так обращались к Богу в Ветхом Завете. Книга пророка Даниила повествует нам, как Даниил молится Господу, и он открывает такое слово. «Бог открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке». И заметьте, дальше написано «Свет обитает с Ним». Раввины учили, что имя Бога есть свет. Свет обитает с Ним. Веками на празднике Кущей как раз евреи пели этот гимн из Псалма 26-го. «Господь, свет мой и спасение мое! Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей! Кого мне страшиться?» Более того, сама фраза, которая у нас в синодальном переводе написана как «Я свет миру», более точно можно перевести как «Я есмь свет миру» или «мира». И это очень важная деталь, потому что «Я есмь» – это имя Бога. Еще в Ветхом Завете, когда Моисей встретился с Богом, Бог общался с Моисеем через горящий куст, Моисей задал вопрос Богу, «А как мне сказать моим братьям, евреям о тебе, как твое имя?» И тогда Бог отвечал ему, «Ответь им, скажи им, я есмь сущий. Так скажи сынам Израилевым, сущий, и Иегова послал меня к вам». И вот сейчас в Новом Завете Иисус Христос говорит на греческом языке «эго эйми», «я есмь сущий». «Я есмь свет». Он буквально говорит о себе, что он Бог. Не прикрыто. Иисус прямо называет себя Господом. Кстати, это не единственное свидетельство Христа. В Евангелии от Иоанна 7 раз Христос называет себя сущим. «Я есмь». И иллюстрирует, какой он, какая его природа, кто он. Он 7 раз говорит в Евангелии от Иоанна себе «Я есмь хлеб». «Я есмь свет», «Я есмь жизнь», «Я есмь дверь», «Я есмь пастырь», «Я есмь путь», «Я есмь истинная виноградная лоза». Кто в этом мире может иметь этот свет жизни? Посмотрите, в этом 12 стихе Христос говорит, «Я есмь свет миру». Кто ходит, последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Обратите внимание, что такой свет могут иметь только те, кто, как Христос сказал, последовали за Мною, пошли за Мною. Не просто кому понравился Иисус, и они согласились, ты хорошие вещи говоришь. Не просто те, которые восхищаются Его добротой, Его любовью к детям, к людям нуждающимся, Его мудростью или самопожертвованием. Христос здесь прямо говорит, Он вызывает на решительность людей. «Я свет, но что для тебя это значит? Следуй за Мною. Прими решение отказаться от себя. Иди ко Мне». Всякий, кто последует за Христом, посмотрите, какая твердая гарантия у Христа. Он говорит к людям, кто последует за Мною, тот будет иметь свет жизни, вечную жизнь. И вот эта фраза «последовать за Мною», что она означает? Во-первых, она означает прощение грехов. Следовать за Христом, последовать за Ним, это значит обрести спасение. Кстати, это главная идея этой восьмой главы. Если прочитать с самого начала, вы увидите здесь знаменитую историю о том, как поймали блудницу евреи и хотели побить ее камнями, привели ее к Иисусу, испытывая его, как он поступит в этой ситуации. И вы помните, как заканчивается эта история. Они уходят с позором, и он говорит ей слова: «Иди и впредь не греши». Тема прощения – ключевая тема Евангелия от Иоанна. Следующая глава, 9 глава, повествует исцеление слепорожденного, и там главная мысль – вера слепорожденного в Иисуса Христа. Опять же, спасение этого человека, прощение его грехов. И сам Христос вот в этом стихе, 12 стихе, подчеркивает, что тот, кто последует за Ним, тот будет иметь свет жизни. Это обетование Христа, это гарантия твердая, стопроцентная, которая указывает на спасение, на вечную жизнь. Итак, последовать за Ним, во-первых, означает обрести прощение грехов, спасение. Во-вторых, это означает жизнь, причем не простую жизнь, а христоцентричную жизнь. Последовать не за своими амбициями, не за своими личными мечтами, иллюзиями, какими-то ложными надеждами, за Христом последовать. И здесь он прямо говорит: кто последует за Мною. Последовать, следовать, это слово означает подражать Ему, идти след вслед за Ним, сообразовываться или даже прямо сказать, учиться от Него. Это значит, что христианская жизнь – это не просто какая-то прогулка такая легкая, и это легко так прожить эту христианскую жизнь, для тебя не составит усилий. Усилий предпринять нужно очень много, проживая христианскую жизнь. И это вызов к ответственности. Это вызов к решительности, к посвященности. Вот почему мы постоянно делаем такой акцент на личном изучении Библии. Это усилие. На том, чтобы уметь конспектировать проповеди. Это усилие. Слушать внимательно. На том, чтобы посещать малые группы и быть в общении с христианами. Посещать друг друга. И в центре наших общений, чтобы было Писание. И апостол Павел, он посвятил очень много своему служению в разных местах, и когда он служил в Галатии, он сказал Галатам, 4 главе: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Посмотрите, главная идея христианской жизни в том, чтобы мне отразить Христа в своей жизни, чтобы Он отразился во мне. Последовать за Ним – это значит, Он в центре моей жизни, уподобиться Ему. Апостол Иоанн, кстати, в первом послании так и пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, когда откроется, будем подобны Ему». Христианская жизнь – это означает стать подобным Ему. Следовать за Христом означает стать подобным Ему, отразить Его в своей жизни, стать лучшей копией Христа на земле. И еще одна мысль – следовать за Христом означает доверие Ему. Заметьте, в этом 12 стихе есть прямая связь. Кто Бог и что тебе нужно делать? Я есть свет, кто последует за Мною, будет иметь свет жизни, не будет ходить во тьме. Здесь важная мысль в том, что когда ты знаешь Христа, ты хочешь доверять Ему. Если ты не знаешь Бога, у тебя нет желания доверять Ему. У тебя есть страхи, сомнения, потому что ты плохо знаешь Бога. Более того, надо сказать, что люди обретают в этой жизни, в этом мире уверенность, все больше изучая самих себя. И, соответственно, больше доверяет самим себе. Христианин, все больше изучая Бога, Христа, кто Он, какой Он, что Он может делать, все больше Ему хочет доверять. Обычно мы доверяем тому, кого знаем. Я помню, как-то мы с Ларисой попали в такое приключение. Это был первый год нашей семейной жизни после свадьбы. Мы гуляли, возвращаясь от церкви, решили пройтись пару остановок пешком, не на автобусе. Но я думал сократить путь, там через лесок пройти. А это уже был вечерок. В общем, мы так попали в такую ситуацию неудобную, в болото, прямо сказать. И, в общем, мне нужно было объяснять ей, что я знаю точно, совсем рядом уже выход, там дорога. Просто надо обратно дольше идти, мы позже вернемся. Просто надо от кочки до кочки прыгать, и вот так мы дойдем. Я ей показывал, вот след-след за мной иди. И сильная сторона ее была в том, что она мне доверяла. Почему она мне доверяла? Потому что она знала меня. Уже к тому времени она знала, кто я, какой мой характер. И она доверяла мне, что точно скоро будет выход. И да, мы вышли. Вот здесь похожая мысль, что мы, общаясь с Богом, строя с Ним отношения, мы должны знать, кто Он. И это укрепляет нашу уверенность в Нем. Тот, кто знает Бога, тот и доверяет Ему. Тот и хочет еще больше доверять Ему. Заметьте, что в книге Притчи, в 3 главе, мудрость взывает к нам. И она говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Подумай, за кем следуешь ты. Кто оказывает на тебя сегодня влияние или что? Насколько хорошо ты знаешь Бога из Библии? Если бы тебя спросили, какого Бога ты веришь, какие места Писания ты бы мог открыть, чтобы объяснять величие, красоту, мудрость и святость Бога? Как ты доверяешь Иисусу все сферы своей жизни? Насколько ты послушен Христу? Ведь следование за Ним означает именно это, послушание Ему. Можешь ли ты сказать, что ты идешь след в след за Христом, сообразовываясь с Ним? Дальше Христос показывает, кто знает правду, настоящую правду. Посмотрите, 13-14 стихи, на что нападают оппоненты Иисуса. Фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, и свидетельство твое не истина». Другими словами, они не зацепились за фразу «Я есть свет миру», что касается, кстати, всех евреев. Это было очень заметно, это очень контрастно было. Именно за это они могли зацепиться. Но даже их это не волновало так. Они больше всего зацепились за то, что ты говоришь сам о себе, и вряд ли ты говоришь правду. Просто кто ты такой, что ты говоришь, и почему мы должны верить тебе? Они подчеркивают, что ты не настоящий свидетель. Свидетельство твое не имеет никакой силы. И в те времена, и сегодня, это касается судебного исполнения, когда свидетель выступает перед судом и говорит о фактах, четких фактах, которые произошли. И они напоминают, эти фарисеи, Христу, что в ветхозаветнем законе для доказательства факта нужно не одного, а двух свидетелей, чтобы была честность, ясность. Конечно, можно сговориться, подобрать каких-то ложных свидетелей, но закон был таков: чтобы защитить от лжи, нужно двух свидетелей. И для нас это очень понятно становится в нашей картине, когда, например, ну представьте, в вас врезалась машина, авария, вы пострадали, и вы на суде. Хотите доказать виновность той стороны, которая вас ранила, да, и причинила вам ущерб. И вот приходит ваш лучший друг из церкви и начинает рассказывать о том, что тот человек вот виноват, и нужно заплатить ему штраф. И тут судья спрашивает: «А ты был на этом месте происшествия?» Человек говорит: «Не, он просто мой друг, я хочу высказаться, у меня есть мнение какое-то свое важное». Конечно, это не имеет никакой силы. Все, что сказал бы такой ваш друг, не имеет никакого значения. Вот примерно эту мысль сейчас хотят сказать о фарисее Христу. Кто ты, что ты говоришь вот эти вещи? Ты участвовал во всем этом? Ты знаешь Бога или что? Откуда ты говоришь это все? Иисус может задать вполне законный вопрос. Вот кто из вас, из людей, может быть мне истинным, настоящим, неподдельным свидетелем? Посмотрите, как Христос отвечает. «Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю». Заметьте, как уверенно Он говорит: «Я знаю, откуда пришел, куда иду, а вы не знаете». Заметьте, Он указывает на невежество не свое, а на их невежество. Они не знают, откуда Он пришел и куда идет. Буквально Христос здесь задает вопрос: «Хотя бы один из вас был там, откуда я? Вы сами были очевидцами того места, откуда я пришел и куда я собираюсь уходить?» На самом деле Христос здесь говорит о том, что ни один человек на земле не может быть свидетелем или очевидцем самого Бога. Слово Божие постоянно это подчеркивает. Евреи, кстати, это прекрасно знали. Библия говорит: «Бога не видел никто никогда». Также в послании Тимофея написано: «Бога никто из человеков не видел и видеть не может». Получается, что единственным свидетелем Бога является только Он, который перед ними, Христос. И когда они говорят Ему: «Откуда мы можем доверять Твоему свидетельству?», у них просто выбора нет. Он единственный свидетель, который знает Бога, который видел Бога, который пришел от Бога. И Он так и говорит: «Я сам свидетельствую, и свидетельство мое истина. А вы не знаете». ваши аргументы и ваш суд некомпетентен и невежественны. Почему же тогда противники, возникает сразу вопрос, так уверены в том, что Христос лжец? Ответ на этот вопрос находится в следующих стихах. Посмотрите, 15 и 16 стихи. Здесь есть судьи и судья. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу, то я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Здесь сразу возникает вопрос, связанный со словами Христа. А что значит «вы судите по плоти»? Он обвиняет фарисеев в том, что их суд по плоти. Это значит, что они оценивали Христа категориями плотскими, человеческими, земными, мирскими категориями. Их система координат была не та, которая была у Христа, когда Он обращался к людям. Более того, их база данных, из которой они сейчас вот речь свою толкают, она неполная и, более того, неверная. Они считали, что прекрасно знают, откуда Христос. Они были просто убеждены, Он из Галилеи. В 7 главе, обратите внимание, в 41-42 стихах написано, другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Заметьте, они знают, что Он из Галилеи пришел и убеждены. Разве оттуда должен быть Мессия? Не сказано ли в Писании, что Христос, или другими словами, Мессия, придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? То есть они на данный момент даже не знают, что Христос на самом деле из Вифлеема, и что Он на самом деле потомок Давида. Мария и Иосиф, их родословная, как раз сохранилась а потом своей связью именно от рода Давида. Кстати, в этой же главе, в 7, потом Никодим защищал Иисуса перед начальниками, 51, 52 стихи. Смотрите, «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» И на это сказали Никодиму, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». То есть они слепы в данный момент, они поверхностно оценивают Христа. Они услышали краем уха, ну и просто, может быть, по акценту речи Христа, понятно, он пришел из Галилеи, все, это не может быть Мессия. И они даже не удосужились пообщаться с ним, задать ему вопросы, чтобы уточнить всю информацию, выяснить о нем. Хотя бы с Марией поговорить даже, в конце концов, и узнать, что она зачала от Духа Святого, и именно это доказывает его мессианство, что он Мессия. Само утверждение Христа, что вы судите по плоти, доказывает, что его оппоненты глубоко ошибаются. Они не смотрели внимательно фактам в лицо. Если бы они это все посмотрели, выяснили, то они бы увидели, что они неправы. Но они не хотят этого видеть. Более того, Христос здесь подчеркивает важность того, что Он не единственный сейчас стоит перед ними. Он пришел от лица Бога Отца. И теперь свидетель не один, а их двое. И вот здесь фраза Христа, она очень заметна, и сразу возникает вопрос. Он говорит, я не сужу никого. В следующем стихе говорит, а если и сужу, то суд мой истинен. Как объяснить эти слова? Вот эта фраза, я не сужу никого, есть две мысли на этот счет. Первое. Во-первых, Христос, Он уже сказал, ваш суд плотской, я не сужу никого. Он таким образом говорит, вы судите по-плотски, я так не собираюсь судить по-плотски. Ваша система координат не моя, ваши правила не мои. Я не буду играть на ваших правилах. Я из другого царства. И мое мышление, мое учение совсем отличается от вашего. Ваши ценности, ваши убеждения, они отличаются от моих. Я не по-плотски хочу разговаривать с вами. Кстати, эту мысль апостол Павел подчеркивает в своих посланиях, когда он говорит, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. И дальше он говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Вот именно так сейчас хочет Христос и ответить этим людям. Я не собираюсь судить таким образом, как вы судите. Я не собираюсь на ваши интриги отвечать такими же политическими какими-то амбициями. Я не буду ввязываться в эту политическую игру. Вы соперничаете со мной как с лидером каким-то, который будет сейчас строить свое царство здесь, политическую партию может устроить. Нет, у меня нет таких планов. Я не пришел сюда, чтобы спасать людей от римлян. Я не пришел сюда, чтобы завоевать популярность у людей. У меня цель одна спасти людей от греха, спасти вас от греха. И заметьте, как часто он подчеркивает, что вы умрете во грехах ваших. Проблема людей не в том, что они сейчас имеют плохое экономическое или политическое состояние, что социальная работа очень плохо устроена. Самая главная проблема сейчас, Христос подчеркивает, вы живете во тьме, вы умрете. Это самая главная проблема. И после смерти вас ждет ад. И в этой речи Христа это просто видно ясно, как Христос обвиняет, обличает, высвечивает эту проблему, так что она становится ясной. Для нас я вижу здесь применение в том, что и мы не должны действовать плотскими оружиями в этом мире. Наши оружия должны быть не плотскими, а духовными. Методы, которыми мы действуем в этом мире, они отличаются от этого мира. Мы не можем ставить акцент на социальной работе или на спасение людей от СПИДа или от каких-то болезней. Это все может быть и важно, но самая главная проблема людей – это грех людей. И поэтому самая главная задача церкви – это Евангелие нести, а не заниматься какими-то политическими программами, социальными вопросами. Вот так Христос и отвечает: «Я не сужу никого, я не собираюсь идти таким путем». И еще здесь важный момент, что Христос подчеркивает, что его цель прихода на землю, она не для суда. Его первое пришествие связано не с судом, оно связано со спасением людей. Самые известные слова Евангелия от Иоанна 3:16. Мои дети готовили домашнее задание к воскресной школе и писали наизусть объяснение этого стиха. Христос, Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но вот следующий стих, 17, дает нам ответ, почему Бог отдал Сына Своего. И там написано: потому что не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Конечно, у Христа очень много улик против этих людей, которые Его обвиняют сейчас. Он может очень долго и много говорить против них. Он так и говорит здесь: «Много имею говорить и судить о вас», в 26 стихе. И уже сейчас, стоя перед ними, он истинно, правильно оценивает их состояние, он осуждает их плачевное положение. Он говорит им прямо о гибельном направлении, куда они идут. И Божье Слово говорит, что поистине есть Божий суд на делающих такие дела. Сейчас он стоит как свидетель, и он не один, с ним отец, два свидетеля. Вот дальше становится все интереснее и интереснее, потому что вообще Евангелие от Иоанна так построено, очень часто на диалогах. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Или вопрос-вопрос. И все время видно, что это не просто какая-то лекция сухая, где информация в тебя вот так вливается. А мы видим здесь картину, динамику постоянную. И я с большим удовольствием, изучая Евангелие от Иоанна, вижу здесь вот эту динамику в этом тексте. Сейчас, прямо перед нами. Посмотрите, 17 по 20 стихи. Все интереснее становится. Кто здесь главный? Здесь написано: «И в законе вашем написано, что двух человек свидетельство и истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. А если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сие слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Первый вопрос: почему люди спрашивают, где твой Отец? Первое, это доказывает, что они плохо понимают вообще, о чем говорит Христос сейчас. Дальше так и будет написано: они не поняли, что Он говорил им об Отце. Они не понимали, что Он сейчас говорит им о Боге. И их непонимание связано не с тем, что Христос говорит слишком сложные слова, слишком сложные учения, такое непонятное, такое тяжело доступное. Неправда. Он говорит ясно, четко, уверенно и понятно для людей. Проблема в том, почему они не понимают, что они не верят в Него. И их неверие мешает им понимать учение Христа и принимать. Только тот, кто верит во Христа, принимает Христа и может понимать Его учение. Вторая мысль, почему они задают вопрос, кто твой Отец или где твой Отец, они пользуются моментом, они хотят унизить, оскорбить Христа. Потому что на самом деле этот вопрос грубый вопрос. Эта глава показывает нам в 41 стихе, что фарисеи думали, обвиняя Христа или размышляя о нем, что он незаконнорожденный. Они думали, что он родился от блуда. Там в 41 стихе так и написано. «Мы не от лебудеяния рождены, одного Отца имеем, Бога». Возможно, они слышали историю о том, что Христос родился еще до того, как Мария с Иосифом имели брак, и они были только в тот момент обручены. Соответственно, цель фарисеев сейчас – опозорить Христа. Ну давай, расскажи нам, кто твой отец? Как бы ожидая, сейчас он должен опозориться, покраснеть от стыда, может быть, уйти со сцены, и они будут аплодировать. Но не тут-то было. Посмотрите, как Иисус реагирует на это очень интересно. Он говорит, вы не знаете ни меня, вы не знаете ни отца моего. Если вы знали меня, то знали бы и отца моего. Ответ Христа очень интересный. Как обычно, они ничего не знают и не понимают. Они не знают ни его, а уж тем более его отца. При всей своей образованности, религиозности, элитарности, уважении, авторитете, они не знали базовых истин религии, которые они сами исповедовали. Иисус, перед ними стоящий, есть тот Мессия, а отец этого Иисуса – Бог, которого они проповедуют. Друзья мои, вот здесь очень интересно, не кажется ли вам, когда мы изучаем эту историю, что она построена так, что как будто Иисуса приперли к стенке сейчас, а Он стоит и оправдывается, и защищается, и все отвечает на их вопросы, как будто Он под расстрелом каким-то находится. Не кажется ли кому-то жертвой Христос вот в этот момент? Вот чтобы так ни казалось, Иоанн очень вовремя добавляет такую небольшую деталь, 20 стих. Посмотрите внимательно, что там написано. «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его». Иисус добавляет эту важную, Иоанн, то есть добавляет эту важную деталь об Иисусе, чтобы подчеркнуть очень важный момент. Вся его история об Иисусе и разговоре с этими людьми, это, как знаете, съемка фотокамерой. Сначала он наводит очень крупно Иисуса Христа, что говорит Христос, потом уводит в сторону, показывает людей, оппонентов, что они говорят, потом снова на Христа, потом на оппонентов. Потом он, как фотограф, отходит назад и показывает полную картину, где все это происходит. И это очень важная деталь, потому что здесь он подчеркивает, он стоит у сокровищницы, а это место очень важное. Рядом, совсем рядом, здесь Синедрион, здесь эти верховные правители, можно сказать, Израиля, которые судят народ, которые рассуждают обо всем, управляют Израилем, принимают решения. Они здесь главные. И вот здесь, совсем рядом, за стенкой, они шепчутся, они слушают. Прямо здесь, перед ними, Христос проповедует «Я есть свет». И, важная деталь, они не могут и даже пальцем пошевелить против Него. Никто не взял Его. Почему? Потому что написано «Не пришел час Его». Представляете? Такие они важные, такие они главные. Они руководят, их уважают, они ищут аплодисментов, можно сказать, в свой адрес, удовольствия в этой жизни, в том, что люди будут идти за ними. И вот здесь, сейчас Христос говорит, «Я есть свет миру», они не могут сделать ничего. У меня возникает простой вопрос, друзья. Кто здесь главный? Христос вызывает мое восхищение в этой истории Евангелия от Иоанна. Восхищение Его мудростью, Его уверенностью, Его силой. И самое главное, Он контролирует время. Мне нечего бояться, потому что Бог управляет всем, буквально всем. Когда со мной происходит какое-то бедствие, какая-то неприятность, мне кажется, что никто, ничто не может мне помочь. Темнота вокруг, я потерялся. Но вот эта история показывает мне, что Бог видит все, от Него ничто не скрыто. Он контролирует время, Он контролирует всю историю человечества, а значит и меня, и мою жизнь. Поэтому вывод простой, время в Его руках. И дальше мы видим осуждающее свидетельство Христа. Первая мысль, Иисус говорит о себе, что Он идет на небо, но здесь же Он говорит, что Он идет на крест. Здесь Он говорит, «Я отхожу», 21 стих, «И будете искать Меня, и умрете во грехе вашем, и куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели Он убьет Сам Себя, что говорит, куда Я иду, вы не можете прийти. Вместо того, чтобы сейчас затрепетать, вместо того, чтобы сейчас принять свидетельство Христа, осуждающее, обличающее, высвечивающее их греховность, они только начинают шутить над Ним. Для них слова Христа – это только забава. Все, что сейчас сказал Христос, они переворачивают, извращают и думают, что Он хочет покончить жизнь самоубийством. Почему? Почему они так думают? Когда Он говорит «я отхожу», они думают, что Он совсем скоро пойдет в ад. Раз Он добавляет «куда я иду, вы не можете идти». В их понимании Он собирается покончить жизнь самоубийством. Это самое страшное. Евреи считали, что это верный путь в самые темные места ада. И они были так уверены, что они сами-то идут в рай. Соответственно, когда Он говорит «куда я иду, вы не можете идти», наверное, Он идет в ад, потому что мы-то в рай идем. Логика проста, можно сказать, с их стороны, и понятна. Но проблема есть в этой логике. Посмотрите, как Христос отвечает. Он здесь говорит маленькую фразу, на которую они не обращают внимания. И в этой фразе есть очень важные мысли. Он говорит «и будете искать Меня», и второе «умрете во грехе», даже не во грехах, «во грехе вашем». И здесь есть важный момент. Во-первых, зачем искать того, кто в аду? Вы верите, что Он собирается уйти в ад, да? Он уходит туда, куда вы не можете пойти, наверное, Он идет в ад, потому что мы идем в рай. А зачем Его искать там в аду? Это бессмысленно, так ведь? Логика разрушается. Второе. Во-вторых, в каком единственном грехе обвиняет их Христос? Он говорит, во грехе вашем вы умрете. В чем конкретно обвиняет их Христос? И ответ в тексте. Это грех неверия в Него. Христос говорит дальше, если не уверуете, что это Я, то умрете. Христос прямо обвиняет их, показывает им, куда они идут. Они идут не в рай, не принимая, отвергая Христа, не подчиняя свою жизнь Ему, не следуя за Ним, не сообразуясь с Ним, не идя с Ним, за Ним, след в след. Они таким образом ведут себя прямиком в ад. И вот здесь Он в этом их и обвиняет. Он говорит им, вот куда вас, ваш путь. Вы погибаете, вы умрете во грехе вашем. А куда Я иду, вы не можете прийти. Это указывает на ад, что есть вечное отделение от Христа и Его блаженства у тех, которые отвергали Христа, потому что они будут в аду. Говорит слово Христос «отхожу». Я отхожу. Я ухожу. Что таким образом Он имеет в виду? Конечно, Он говорит здесь о смерти Своей, о том, что Он скоро умрет. Но и в большой перспективе Он говорит о том, что Он уходит к Отцу. И дальше Он так и скажет, вознесете Сына Человеческого. Вознесете, значит, поднимите Меня на крест, Я буду распят вами на Голгофе. Это жертвенная, искупительная, заместительная жертва, о которой мы сегодня будем вспоминать. И эта жертва не за свои грехи у Христа, а за наши, за людские грехи. И сейчас они даже не догадываются, что этот Мессия, который искупит грех мира, стоит перед ними. В 23-24 стихе Он прямо говорит, вы идете в ад. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехе вашем, ибо если не уверуете, что это я, то дважды повторяет, заметьте, умрете во грехе вашем, во грехах вашем, во грехах ваших. Интересная разница, если раньше Он сказал о грехе, грехе неверия, то дальше Он подчеркивает, это самый главный грех, который объединяет потом все грехи. Что значит от нижних, и дальше Он говорит, от мира сего. Нижние, то есть внизу, указывают на земное в противоположность небесному. Это система ценностей, это убеждение человека. Гордые, самоправедные, самоуверенные, надменная жизнь, желание быть лучше других, искать себе удовольствие. К тому же фарисеи обвинялись Христом в том, что они любили деньги и ради этого обманывали даже вдов. Матфея, 23 главе прямо написано, их чаши были наполнены продуктами, которые они воровали, обкрадывали у вдов, хищением и лукавством. Представляете, насколько нужно быть наглым и просто бессовестным человеком? Как тут говорить вообще о вере в Бога, когда они самых бедных из народа обманывали и обкрадывали? Неудивительно, что они не понимают Христа сейчас, ведь Он сам о себе говорит, я от вышних, я с неба пришел, а вы от нижних, вы по-мирски мыслите, ваши убеждения, они не духовные. И они не могут поверить, что сейчас Христос перед ними, Он пришел с неба, от Бога Отца. И без веры в Него, Христос прямо говорит, стопроцентно вы умрете, гарантированно вы умрете. Если ты не веришь во Христа, если ты не принимаешь Христа, отвергаешь Христа, если ты считаешь Его не Богом, или ты отвергаешь какую-то часть Его доктрины о нем, если ты отвергаешь учение, которое он оставил, Евангелие, если ты отвергаешь какую-то часть этого Евангелия, если ты Слово Божие не принимаешь, которое он сказал, умрете. Посмотрите, к чему мы постепенно приходим. Свет Христа, с одной стороны, это всегда был свет надежды, свет спасения, просветление язычников, прозрение слепых, радость, надежда, праздник, кущий, торжество и веселье, которое будет длиться всю вечность для спасенных. Но здесь мы видим теперь, что когда Христос говорит «Я есть свет миру», это не только радость и восхищение и восторг, это суд. «Я есть свет миру» – это значит «Я сужу». Я сужу, мое Евангелие оно судит, оно изобличает грех человека. Оно показывает, какой ты на самом деле. Когда ты сталкиваешься с Богом, ты не можешь просто не понять, что ты грешен против Него. В этом же Евангелии от Иоанна, в 3 главе 19 стиха написано, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Заметьте, человек любит грех, он живет во грехе. И даже когда он сталкивается со Христом, это выбор между жить во тьме в грехе или жить со Христом во свете. И вот здесь прямо написано, всякий делающий злое ненавидит свет, отвергает свет. Для него свет это как светильник, когда тебя поймали, как ребенок, который конфеты ворует, и вот свет включили, попался. И здесь то же самое. Они ненавидят такой свет. Выключи свет. Мне неприятно, мне противно, отвратительно, когда свет светит. Мне приятнее, когда я живу в темноте, потому что грех мне нравится такая жизнь. И Христос показывает, нравится – умрешь. Что такое жизнь во тьме? Когда в самом начале Христос сказал, «Я свет миру, не будете ходить во тьме, будете иметь свет жизни». Здесь Он прямо объясняет – жить в грехе. 24 стих. «Вы умрете во грехах ваших». Жить во тьме – это значит жить в грехе. Грех закрывает глаза человека, делает его на самом деле слепым. Это тьма кромешная. Обратите внимание, что Христос дважды здесь подчеркивает «умрете, умрете». Смерть, о которой Он говорит, прямо в глаза этим людям указывает на ад. И дальше отрывок, который мы изучаем, показывает нам обнадеживающее свидетельство Христа. «За кого ты себя принимаешь?» Мы читаем в 25-26 стихах. «Сказали ему, кто ты?» Иисус сказал, «От начала сущий, как и говорю вам. Еще многое имею говорить и судите вас, но пославший меня есть истинен, и что слышал от него, то и говорю миру». Почему они задают вопрос такой «Кто ты?» На самом деле это издевка над Христом. Это не вопрос «Объясни нам побольше о себе, мы хотим больше знать тебя, верить в тебя». На самом деле это слова можно так перевести. «За кого ты себя принимаешь? Ты кто такой вообще?» Они издеваются над Христом сейчас. Они не верят, они отвергают Его. И для них Христос – это как цирк просто. Сейчас они просто как кеглями рисуются перед Ним. И когда они задают такой вопрос, они ежатся просто от одного упоминания о том, что они живут в грехе, во тьме. Им хочется накрыть этот колпак света, погасить лучи. Более того, 59 стих, посмотрите. Они берут камни, чтобы убить его. Перестань говорить, перестань светить. Нам отвратителен этот свет. Ответ Христа, я восхищаюсь его мудростью. Он не говорит прямо им, я Мессия, вот кто я. Он говорит так, чтобы они сами пришли к выводу о том, кто он. Он отвечает им, «Я от начала сущий, как и говорю вам, еще много имею говорить вам и судить о вас, но пославший меня есть истинен». Другими словами, я все тот же, кто был с самого начала. Я с самого начала вам одно и то же повторял уже о себе. Но вы не хотите меня слушать. Более того, вы не хотите услышать ту правду, которую говорит сейчас о вас, что вы живете во грехе, и ваш путь – это ад, вы идете в ад, и вы не хотите это услышать. Я сущий от начала, я с самого начала вам, с вами, проповедую вам, и вы не принимаете меня. Более того, я не один. Я говорю от лица Отца, и в итоге вам придется отвечать перед нами двоими, передо мной и перед Отцом. Вот самое интересное дальше, слишком поздно будет. Посмотрите, 27-29 стихи. «Они не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Понимали ли люди, что Он говорил им об Отце? Нет. Поймут ли они когда-нибудь? Да. Когда? Написано, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете. Узнаете, что это Я. Узнаете, что Я не был одиночкой и не говорил это от самого себя, что Я Мессия. И то, что Я вам говорил, это была правда. Что значит эти слова «вознесете Сына Человеческого»? Мы уже увидели. Речь идет о Голгофе, о кресте, о распятии. И сама фраза «Сын Человеческий» указывает на это, когда люди Его распнут на кресте. Надо заметить, что в самом начале казнь Христа казалась им развлечением, зрелищем. Они приходили, чтобы поглазеть, поплевать в Него, поиздеваться над Ним, посмотреть на это все расправу, насмехались, кричали «Сойди со креста!». И эта издевка, в конце концов, переворачивается в потрясающую картину. Евангелие показывает нам, что улыбки стерты с лиц, их руки сжимаются, они бьют себя в грудь. Евангелие от Луки, 23 глава, 44 стиха написано, «Было же около шестого дня, около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, померкло солнце, завеса в храме раздралась посередине». Заметьте, Бог подчеркивает разными-разными знамениями, «Это Я, это Мой Сын, это все очень важно». Дальше Он говорит, Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Заметьте, какая связь Сына и Отца. Христос говорил об этом постоянно. И сказав это, испустил Дух. В точности, как Христос говорил, «Я отхожу, это будет мое решение». Ни римляне, ни евреи, ни люди. Я принимаю это решение, Я испускаю Дух. Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». И заметьте 48 стих. «И весь народ, шедший на сие зрелище, цирк, видя происходящее, возвращался, бия себя в грудь». Никто не остался равнодушным. Все люди понимали, что уходя, произошло что-то очень страшное, очень важное, что они и неправильно расценили поначалу. Когда вознесете Сына Человеческого, вот тогда вы узнаете. Именно в этот запоздалый момент люди прозрели, они осознают, что Иисус пришел с неба, что все это время Он Мессия, и они распяли Его. В 24 стихе написано «умрете», в 28 стихе написано «узнаете». Казалось, в 24 стихе безнадежно. Здесь есть какая-то надежда. «Узнаете». В чем разница? Разница в том, что одна категория людей так и не поверит в Иисуса Христа. До конца своей жизни будут отвергать Его. И как результат Христос говорит, умрете, если не поверите, что это Я. Узнаете, показывает как раз на тех людей, которые согласились, да, это Он, это Мессия. Те, которые прозрели, пробуждение произошло в их сердцах, так что они покаялись перед Богом. И здесь есть надежда. Кто последует за Мною, тот будет иметь свет жизни. Я вижу здесь важное применение для нас. Самый умелый евангелист всего человечества изображен в этой истории перед нами. Иисус Христос. Лучше Его не может быть, согласитесь, никого. Кто может лучше быть апологетом Евангелия, чем сам Христос? И Он проповедует, хотя Ему перечат, Его критикуют, Его перебивают 10 раз в этой главе. Он продолжает говорить одно и то же, и люди все равно Его не понимают. Какой урок мы можем извлечь из этого? Сколько раз вы испытывали такое чувство, что вы уже, казалось, весь арсенал уже благой вести выложили, уже обмолили, перемолили этого человека, столько раз произносили о нем молитвы, «Господи, спаси его», а он все равно не понимает. И как сегодня уже прозвучало, ну не хочется уже какое-то насилие применять, но это неправильно, так ведь? И не может быть такого, потому что мы знаем, мы не способны спасти человека. Даже Христос, стоя здесь, Он учит, они все равно не понимают. Почему? Потому что, во-первых, Бог спасает людей, Он дает пробуждение сердцам людей. Во-вторых, люди должны откликнуться на этот зов. Если человек продолжает отвергать этот голос Христа, выше, лучше, яснее и истине, которого не может быть на земле, тогда действительно ад. И это означает для нас, что мы тоже будем сталкиваться с такими людьми, которым мы, казалось бы, все рассказали, и они будут не понимать. Если уж Христос пережил в своей жизни такое отвержение и непонимание со стороны людей, то уж тем более мы должны ожидать, что одна категория людей будут принимать, но другая нет. И эта история заканчивается в 30 стихе миром, который разделен надвое. Посмотрите, здесь написано, когда он говорил это, многие уверовали в него. Я уже говорил вам, что в самом конце главы многие из стоявших здесь взяли камни в руки. Так что вся публика, которая слушала весь этот спор, дебаты, разделилась ровно на две части. И первую часть мы видим сейчас – уверовали. Вторая часть – взяли камни. Подлинная вера или нет, мы не знаем. Мы знаем одно – Иисус разделяет людей. Для нас это значит, что мы должны благовествовать всем. Всем без исключения. И в результате одни люди будут раскаиваться, приходить ко Христу с верой в Него. Другие люди еще больше будут ожесточены на Христа, а может быть и на вас. Вторая мысль. Вы сегодня или на одной стороне, или на другой. Евангелие от Иоанна в первой главе мы уже читали первой стихе, но вот там с 9 стиха записано. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Подумайте, приняли ли вы его на самом деле? Уверовали ли вы в Него, в Иисуса Христа? Последовали ли вы за Ним? Если да, то мы читаем в 12 стихе, есть 100% гарантия Христа. Вы имеете свет жизни, вы дитё Божие, рожденное от Бога. Но если нет, то вы идете на путь ада. Вы идете во тьме. И я желаю вам пробуждения. Аминь.